Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В нашем эфире на вопросы отвечает заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Добрый вечер. В прошлый раз при всех наших усилиях мы не смогли так закончить все те вопросы, которые уже были заданы ранее. Ну и поэтому вот решили сегодня дополнить эти ответы на недостающие запросы и продолжить нашу с вами встречу. Сегодня уж такой, хотя день такой очень хороший и особый, я бы сказал, день в жизни каждого христианина, когда мы особенно должны быть снисходительны друг к другу, и даже, как вы знаете, по очень доброму обычаю нашей церкви мы все просим даже прощения сегодня друг у друга. Иногда это формально бывает, но насколько это возможно, надо стараться делать это с искренней душой. Ну и вот сегодня я еще раз прошу прощения у всех за неотвеченные вопросы или за неудачные ответы, или, может быть, иногда не очень хорошо как-то сказанные. Ну, извините, вы знаете, стопроцентного выполнения никогда не бывает. Так что сегодня я еще раз прошу у всех вас прощения и надеюсь, что сейчас мы постараемся с вами еще поговорить о тех вопросах, которые остались у нас, но не забытыми. Итак, вот первый какой вопрос в списке. Какой?
Татьяна Калязина спрашивает, почему в мире так много религий, а толку нет? Мир погряз в материализме, люди нетерпимы друг к другу, иногда даже родные по крови. Каждая религия тянет одеяло на себя. Если Творец один, то и концепция почтения к нему должна быть одна. Мы же все живем на одной общей планете. Люди должны придерживаться того, чтобы созидать во благо. Почему же веками происходит обратное?
Какой большой вопрос. Но скажу вам так, прежде всего, что религий-то много, но религии очень существенно отличаются друг от друга. Даже обратите внимание, такие религии, которые по учению церкви являются богооткровенными и действительно являются таковыми, как ветхозаветная иудейская и христианская. Но посмотрите в отношении вашего вопроса, посмотрите, когда Христос сказал, нельзя служить Богу и мамоне, то есть чему? Вот всей совокупности земных благ, жаждать этих благ, иметь их своей целью. Когда он сказал «нельзя», вы помните, какая была реакция? Его осмеяли. Даже не стали дискутировать. Потому что, оказывается, он сказал такую невероятную глупость, что здесь обсуждать нечего. Слышите? Ветхозаветное, богооткровенное и сам Христос. Уж тем более, если мы обратимся к религиям, например, того же Древнего Рима и Эллады, к другим религиям, так называемым языческим религиям, то вы увидите, что в этих религиях произошло. Самих богов превратили в ничто иное, как только тех, которые заведуют разными сторонами этой земной жизни и служат человеку только в этой земной жизни. А если это так, то теперь подумайте, можно ли вообще так одной фразой сказать, что все религии являются созданием одного и того же Бога? Или что, поскольку Творец мира, космоса один, следовательно, и все религии его творцы? Никак нет. Серьезнейший вопрос, который сегодня особенно возникает, я бы сказал, с большой-большой силой. Оказывается, вот христианство имеет целый ряд серьезнейших объективных аргументов, которые свидетельствуют о том, что эта религия не человеческого изобретения, не фантазии человечества, не их иллюзий и земных надежд, а действительно является божественной религией. И вот здесь сразу мы видим, нельзя служить Богу и мамоне. А вы говорите, так вот, если в религии является основным не Бог, не будущая жизнь человека, не то духовное благо, которое обещает Бог, а земля, и все земное, то тогда не удивляйтесь. Эти религии ничуть не лучше служат человеку, чем если вообще никакой религии, ну хотя бы атеизм. Почему? Все интересы какие? Земные. А почему у него больше, у меня меньше? Захватим, позавидуем, будем тщеславиться, гордиться, воевать, совершать насилие, ибо наш Бог какой? Земное благо. Вот откуда все это происходит. И теперь, если бы действительно только те люди, которые называются христианами, если бы действительно они следовали евангельской жизни, которая говорит о чем? Прежде всего, если хотите, о том, что есть Бог любовь, и что наша главная задача – не делать другому того, чего не хочешь себе, что основным принципом нашей жизни должно быть благожелательное. Я уж боюсь даже употреблять слово «любовь», настолько его теперь опошлили, да. Так, благожелательное отношение ко всем людям, независимо от его веры, убеждений, национальности, его положения социального. Вы представляете, что было бы, если бы мы действительно другого человека, каждого, считали не только равным себе, а лучшим даже себя, если бы не осуждали, не творили зло другим людям, так на земле был бы рай. Я говорю, да, если бы христианство действительно указывает поистине замечательный идеал человеческой жизни, и если бы христиане были действительно достойны этого идеала, то на земле был бы рай. Но мы же все знаем, нас не тронь, даже мы христиане. Единственное, чем еще мы можем действительно спасаться, это хотя бы просить прощения друг у друга. Осознавать себя, что мы совсем не достойны того Бога, который мы исповедуем. Хотя бы это, и это уже бы как, насколько делало нашу жизнь лучше. Вот, оказывается, чего должны придерживаться люди. Именно той религии, которая исходит от самого Бога, дана самим Богом и призывает всех действительно творить каждому человеку то благо, который я хотел бы, чтобы творили и мне. Вот так. Ситуация вот какова. Они все религии от Бога. Сколько сочинений, сколько фантазий, что вы? Бесконечное множество.
Анна спрашивает, может ли Россия в настоящих условиях пойти по пути не подражания Западу, но по своему собственному уникальному пути развития? И в чем он заключается? Где искать спасение для России?
Прежде хочу сказать, что не просто может ли, а нужно. Если, более того, Россия не пойдет по собственному пути, то она ничего не получит. Если она пойдет по пути Запада, например, который погряз в материализме. Вы же знаете, во что там превратилась западная жизнь. Это материализм сплошной. В православии, поскольку оно еще присутствует в России и дает себя знать, еще наши глаза, наших людей все-таки, несмотря на все грехи, иногда поднимаются к небу, поднимаются к Богу. Наш путь решительно отличается от западного. И именно этим, это прежде всего, мы понимаем, что мы смертны. Мы понимаем, что смысл жизни заключается не в накоплении земных благ, после которых нас хоронят. Не в этом прахе земном. Наш Бог не отрицает необходимости тех условий для жизни, которые являются нужными нам. Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днесь. Но, говорит, это нужно делать, того не оставлять. Так вот, в России еще это есть. Мы еще исповедуем эту великую истину Бога по смертной жизни и то благо, да, которое обещает Бог человеку. Обратите внимание, мы принимаем любых иностранцев. Они у нас занимают самые различные посты. Что вы? Могут подшутить, можем посмеяться, но мы ко всем в России относимся хорошо. Так ли к нам относятся? Я ничего не буду говорить, поскольку вы знаете. Так ли к нам относятся? Посмотрите, что сейчас в России только происходит. К России каково отношение происходит? Что это такое? Подводят войска к нашим границам и кричат: «Россия агрессор». Вы слышите, какое даже неизощренное, примитивное лукавство, примитивная угроза. Что же это такое происходит? Поэтому Россия, конечно, она должна идти по тому пути, который вот сейчас все-таки обозначается нашим правительством. Посмотрите, когда мы ввели, что приоритет наших законов над их западными, какой поднялся вой, как вы смеете быть самостоятельными. Это Запад, который говорит о свободе. А уж такова там свобода, просто теперь стыдно говорить даже. Посмотрите, что только в Америке происходило в связи с сменой президента. Трамп, который еще является президентом, у него отрезали все каналы связи. Да здравствует свобода! Кто же там командует? Какая же там власть? Какая же там свобода? Ну что вы! У нас еще в России действительно есть свобода. У нас еще можно говорить и критиковать. Посмотрите, Навальный что делает? Его, пожалуйста, добрался, говори. Весь Запад за него встал, и он может приехать, и может даже говорить. И если бы не наделал вот этих преступлений, он бы и сейчас продолжал бы говорить. Вы что, думаете, на Западе такое потерпят? Извините. В отношении к нему. Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу тебе, кто ты. И когда Запад, США откровенно прямо показывает, что он... Чей он друг, кто их друг, так у нас еще могут относиться по справедливости, а не по какой-либо другой причине. Вот так. Так что, да, Россия должна идти своим путем и не поддаваться вот этим западным штучкам. Там их множество, там до такого дошли уже аморального разложения, что просто стыдно даже говорить. Вы знаете, что в любом парламенте как решаются все вопросы? Большинством голосов. Да. Да. Что вы? Попробуйте вы на Западе требовать большинства голосов. Там меньшинства управляют. Попробуйте кто-нибудь там выступить против ЛГБТ, например, или что-нибудь, слетит со всех должностей. Хотя таких людей меньшинство. Что вы? Да, Россия должна идти своим собственным путем.
Евгения спрашивает. Мне 42 года, с раннего детства страдаю неврозами, страхами, паническими атаками, боюсь людей, избегаю общения с ними. Очень тяжело. Скажите, является ли это для меня крестом от Бога для моего спасения? Или я сама виновата в этом из-за отсутствия смирения? Как я должна жить с этим? Что делать? Должна ли я бороться со страхами? Или я уйду в мир иной с этими страхами, не освободившись от них еще здесь на земле? Я буду мучиться там, ведь боязливые Царство Божие не наследуют.
Первое, что мне хочется сказать по этому поводу, не беспокойтесь и не задавайтесь вопросом, кто виноват, вы ли виноваты. Вы же прекрасно понимаете, что если сравнивать даже вашу жизнь с жизнью многих, многих таких преступников, от которых страшно даже говорить, что правда же, наверное, не такие совсем. Не в этом дело. Мы не знаем своей души, не знаем ее сил, не знаем ее возможностей. Мы не знаем. Знаете, вот есть, например, пословица. Хочешь узнать человека, дай ему власть. И иногда что мы видим? Кажется, хороший человек. И вдруг подняли на одну ступеньку. Что с ним происходит? Недаром в простом народе говорят, был человек, стал скотина. Посмотрите, узнали. Другого он не меняется. Он становится таким же и никого не давит, который около него. Видите? А он, может быть, и не знал даже о том, какая страсть живет в нем. Так и здесь то же самое. Мы не знаем своей души, и поэтому мы не знаем, что для нас лучше. Привожу примеры. Вот что лучше? Быть здоровым или больным? Все крикнут, конечно, здоровым. А вот в прошлом году скончался один старец в Псково-Печерском монастыре, который одно время отчитывал, то есть изгонял бесов. И он перед смертью, это опубликовано, не подумайте, перед смертью, что он сказал. Я теперь смотрю на это, что я делал, и думаю, Боже мой, откуда же я знаю, что полезно человеку? Разве я знаю, что полезно? Многие из тех, и которых, кажется, я изгонял бесов, оказались после этого хуже, чем они, чем даже обычные кругом люди. Так он говорил, например, об одной женщине, которую освободил от этих бесов. Она бросилась в такое распутство, что не приведи Бог. Мы не знаем, поэтому не беспокойтесь. Да, вы сказали, это крест? Ну да, у всех свой крест. У всех свой. Какой? А вот такой. Вот два человека приходят в больницу. Инопланетянин смотрит. Интересно, что там будет? Их встречает человек в белом халате и одному приказывает. Точнее, говорит, вам необходимо ехать на такой-то курорт, такое-то очень хорошее питание, такие-то условия жизни. Инопланетянин говорит, о, наверное, они друзья, или он очень ему угодил. Другому смотрит, говорит, немедленно операционный стол, и начинает его резать. Как? Что думает? Что думает инопланетянин? Ну, насолил этому человеку в халате. На самом деле... Болезни разные. Один первый болен туберкулезом легких. Другому, у другого острый аппендицит. Немедленно операцию делать. Так вот и мы. Мы же не знаем своих душевных свойств и своих сторон души. И поэтому у каждого из нас есть свой крест. Вот вы его видите, вот этот свой. Вы страдаете, Да, слава Богу, вы обращаетесь к Богу. Ой, как это хорошо. И дай Бог, чтобы вы смогли это принять. Да, у вас именно такой крест. У другого иной. Вы были какие кресты? В кандалах жили, в рабстве, в избиениях, в тюрьмах. Слушайте, чего только не было. Надо же это понимать. Вот. Поэтому отнеситесь к этому, как действительно тому, о чем говорит христианство. Бог наш. Он не наш, он единый Бог. Он врач, а не палач. И каждому в соответствии с его духовным состоянием подает различные условия жизни. В отношении же того, что вы говорите, как я перейду туда, на тот свет и так далее, не беспокойтесь. Если вы сейчас здесь об этом переживаете, если каетесь, и стараетесь, насколько возможно это, вести жизнь по-христиански, не беспокойтесь. Самое главное – только осознать, что достойное по делам нашим приемлем. Никогда не забывайте право разбойника. Право, то есть распятого справа от креста. Никогда не забывайте. И тогда все страхи сразу пройдут. Что он сделал? Всего только сказал: «Достойное по делам нашим мы получили». «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Ответ – «Сегодня же будешь со мною в раю». А еще он несколько часов страшно страдал на кресте. Так что не беспокойтесь. Наш Бог есть любовь, Он есть врач, а не палач. И поэтому есть полная надежда, слышите, полная надежда, что там мы получим действительно полное освобождение от всех тех страхов и мучений, которые переживаем в настоящей нашей жизни.
Можно ли выходить замуж за мусульманина, будучи православной и при этом сохраняя свою религию?
Ну, вы знаете, святые отцы говорят, нет добра без рассуждения. Ну, а теперь рассудите. Вот весы у вас, поставьте. Вот здесь он мусульманин. И поскольку он говорит, что он мусульманин, тем более, если он практикующий мусульманин, так? И вот вы, православные, тоже православные. Итак, как быть? Вот те же посты, вот сейчас начинается пост. У вас сразу проблемы. Праздники православные, мусульманские. Сразу проблемы. Вы сразу все время разделяетесь. Сколько обычаев тех и других. Вам приходится их по-разному. Здесь или только вообще забыть о религии и жить только этой земной жизнью, не вспоминая ни Бога, ничего. Кстати, такой случай был, вы, может быть, слышали, был такой профессор Московской духовной академии, отец Павел Флоренский. Это просто человек, потрясающих познаний, гениальный человек. Так вот, его семья, из которой он вышел, она была именно таковой. Такой, не мусульман, там был армянское и православное. И они договорились никогда не следовать ни тем, ни другим традициям, чтобы все служило только во имя семьи. То есть Богом семьи стала семья. О Боге не будем говорить. Так же тому же отцу Павлу Флоренскому, он сам пришел уже к христианству, представляете? На пути поисков. Так что вот здесь, вот перед чем вы стоите. Совершенно ясная проблема. А теперь выбирайте. Выбирайте. Вот так. Надо подходить к этому трезво, а не мечтательно. И тогда, глядишь, будет найден найдено верное решение.
Выходить замуж можно только с благословения родителей?
Я бы повторил тот же тезис, который только что назвал. Без рассуждения нет добродетели, нет добра, нет истины. Что такое благословение родителей? Это дело очень-очень непростое. Надо на самих родителей посмотреть. Благословляют, если они не благословляют, почему не благословляют? Вот, например, только сейчас. Выходить ли замуж за мусульманина, который действительно верит в своей религии и будет ей следовать? И ты православный. И родители скажут, нет, мы все-таки не можем дать тебе благословение. Мы не хотим, чтобы ты стала или безбожницей, или предателем своей веры, и так далее. Так что нельзя просто так относиться к благословению, как к какой-то форме. И здесь необходимо рассуждение. Бывают случаи, когда родитель настаивает, выходи замуж за богатого. У вас никакой любви нет. А у родителей что? Люди привыкли вот к этому, лишь бы устроить земную жизнь. А вы видите, что у вас нет ни любви, ни какого-то ни стремления. Ну, разве так можно делать? Да избавит Бог. Неужели мы не знаем, что можно в шалаше, да по душе, а в хоромах, как на похоронах? Вот как. Так что благословение взять у родителей – хорошее дело. И выйти замуж там действительно – это очень хорошо. Но, видите, во всем нужно рассуждение, посмотреть, по каким причинам родители что-то благословляют, выйди за богатого, или не благословляют, потому что хочешь выйти за человека другой веры, и ты свою потеряешь. О, надо подумать.
Согрешим ли мы, если второй раз поженимся с бывшим мужем? Он развелся со второй женой, я замуж больше не выходила.
Ну, тут, видите ли, вопрос, что никакого греха, конечно, абсолютно нет и быть не может вновь сойтись с своим бывшим мужем. Это не грех, а это как раз добро. Потому что разорвать брак, вот это зло. Но вы его разорвали. А вот теперь вопрос стоит не в том, что вы согрешите или не согрешите, сойдя, совсем в другом. А он теперь почему разведется со своей второй женой? Вот здесь, да, вот это вопрос. Из-за вас он разведется? А там, может быть, дети? Вы знаете, вы ставите вопрос, в котором очень много неизвестного. Дети где? У вас. У них. Почему ушел от вас? Вы знаете, у римлян есть такое правило. Audiatur et altera pars. То есть выслушай и другую сторону. Вот это вы спрашиваете. А интересно его бы еще спросить. Почему, во-первых, он ушел от вас? Ведь причины-то могут быть разными. Может быть, просто так он загулял. А может быть, произошло, знаете как? Как есть украинское хорошее, интересное высказывание. Я по-украински не скажу, но примерно постараюсь. Уж, я думаю, меня простят. Дивка была – ангел. Жинка стала – бис. Правда? Интересно как. Так вот, иногда расходим, уходит мужья от чего? Бис. Можно узнать, что натворить. Так что здесь, еще раз повторяю, сойтись с мужем – это благо. А вот там, какова причина, что он уйдет от второй жены, это надо исследовать, какова была причина. И тогда уже, соответственно, конечно, принимать решение.
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать пластические операции, если они касаются исключительно улучшения своего внешнего вида, а не необходимости по показаниям здоровья?
Ну, мне кажется, что вы уже сами дали ответ. Дали сами ответ даже. И так что я даже боюсь и говорить. Я понимаю, что женщинам очень хочется быть привлекательными. Да, все это понятно. Но знаете что? Описайтесь. Вы же посмотрите на тех, которые делали пластические операции своему лицу. Что было? Чего только не было. Какие были последствия? Какие подчас происходили с лицом даже ненормальные изменения? Во что подчас женщина превращалась? Это все можете благополучно более-менее пройти, это верно. Но может как раз такое, такие последствия, что и не обрадуешься. Вообще, скажу вам так, совет святых отцов таков: все, что делается с тщеславием, не приносит пользу человеку. Надо крайне опасаться поступать ради тщеславия. А здесь, в данном случае, вы же понимаете, это тщеславие. Поэтому, конечно, если бы вы смогли бы этого все-таки не делать, наверное, по-моему, это было бы лучше. Лучше. По крайней мере, здоровью своему вы бы точно не повредили. А вот с операцией неизвестно, что будет. Так что подумайте, пожалуйста. И поговорите с тем, может быть, священником, который, ну, вы считаете своим духовником.
Если венчаешься с человеком, а он потом начинает пить, бить... Где найти истину? Терпеть? Ведь Господь благословил этот брак или уходить? Но мы же едины. Как Господь попускает венчание, если впоследствии приходится уходить?
Можно я начну с последнего? Венчание. Как Господь попускает венчание? К великому сожалению, венчание превращается сейчас, я не знаю, на сколько процентов, на 90, 99, 9, не знаю, в красивую форму. Одна мне говорит: я выхожу замуж. Я говорю: за кого? Ну, хороший человек, все. Я говорю: верующий? Нет, он еще не крещенный. Я говорю: а как? А венчаться собираетесь? Да, он сказал, что он покрестится. То есть, крестится что, поверил в Бога? Нет. Понравилось ему. Ради этого готов. Знаете, как было? Париж стоит обедни. Венчание превращает в пустую форму, но не просто пустую. А если еще у нее, например, еще был огонек веры, а у него никакой веры, то это уже походит на что? На какое-то прям оскорбительное действие. Так вот, в данном случае вы спрашиваете, ну, я совсем не могу знать, это вы знаете, что стояло за вашим венчанием. Красивый обряд, форма или действительно это было искреннее обещание Богу, обещание о том, что мы будем едины и будем верны до смерти. Вот это тогда венчание получит благословение Божие. Если этого не было, не удивляйтесь. Никакого венчания не было. Не удивляйтесь, не было. Таинство – это не магия. Ни одно христианское таинство не имеет никакой силы и действия, если принимающие это таинство не верят, не молятся и не думают о том самом главном, ради чего принимают это таинство. Знаете что? Можно креститься и оставиться фактически некрещенным. Об этом пишут отцы. Можно причаститься и остаться непричащенным. Он, Серафим Саровский, так же и говорил. На земле-то причастился, а на небе остался непричащенным. Точно то же самое и с венчанием. Это вот, во-первых, что очень важно. Ну, а во-вторых, когда вы говорите, где найти истину, он начинает пить и бить. Вот тут, Полина, вот чуть ли я прям, у меня так на языке и вертится. Дивка был ангел, жинка стала бис. Не было ли здесь этого? Если здесь было, так я вам скажу, то тогда большая вина на вас. Если этого не было, если действительно вы своей стороны делали все то, что с христианской точки зрения это необходимо, то есть проявляли и терпение, и великодушие, и старались не ссориться, насколько это возможно, но человек просто муж такой, совсем уже, что называется, разболтался, так, занялся самодурством, и уже невозможно действительно быть, а тем более, если есть дети, в присутствии которых происходят такие избиения, то здесь, конечно, выход только один. Как и говорят, дают – бери, бьют – беги. И Христос сказал апостолам, где вас примут, апостолы, оставайтесь, а где не примут, отрисите прах от ног ваших и идите. Но это вам, еще раз я повторяю, только в том случае, если его уже поведение совершенно оказывается невыносимым для семейной жизни.
Говорят, что женщина спасается чадородием. Как это понимать? Родила ребенка, значит, спаслась, и неважно, каким станет этот ребенок. А если я не могла создать семью и не имею детей, то и спасения мне не видать.
Вы знаете, у меня была родная тетушка, и она говорила так. Женщина спасается чудородием. Она была очень таких крепких воззрений, ее поправлять было нельзя. Поэтому я никогда и не думал, чтобы говорить не чудо, а чадородием. Она говорила чудородием. И все тут. И вопрос был решен. Но дело-то о чем же идет? Речь идет тут совсем о другой стороне жизни. А какой? Если действительно вступили в брак, появились дети, то все те, кто имеет в такой обстановке находится, он прекрасно понимает, что эта женщина, бедняга, ей некогда молитву прочитать как следует. Ни утром, ни вечером, а уж о днем и говорить нечего. Одна суета, одни эти только все эти плачи и капризы, а там еще болезни. То есть женщине вот на первых вот этих порах, это до какого возраста, я не знаю, может быть, до 7 лет, до 10 лет, ну, в общем, до 12, в общем, вот до этого, до переходного возраста, по крайней мере, основные, по крайней мере, большая часть заботы, особенно вот в возрасте начальном, конечно, если вот женщина, она полностью занята. И вот если она вот в этой сплошной занятости действительно обращается: «Господи, помилуй меня, я ничего не могу», то тогда она действительно спасается. Скажу один случай из жития преподобного Макария Великого. Это был такой подвижник 4-го столетия, о котором говорили, что это земной бог. Настолько была велика его жизнь. Он обладал дарами чудотворения, прозорливости, такой святости, которая была очевидна. И вдруг он получает откровение, чтобы из пустыни, африканской пустыни-то, пошел в Александрию, это в столицу, ну, вроде нашей Москвы, пошел туда-то, в такой-то дом, там он научится. Он тут же встал и пошел. Приходит, находит там. Там живут две родные сестры, которые за мужами, за мужьями, замужние, так, с детьми, то есть у них полный тут огромный, большое количество детей, мужья. Макарий смотрит, куда же он пришел, что там творится. Дети бегают, печатают, плачут и играют, чем, ну, дети, да еще их много, с недоумением смотрят, но ему было сказано, пойди поучись, он обращается к ним. Скажите, как вы живете, как вы спасаетесь? Они схватились за голову, батюшка, что вы? Как мы живем? Да вы же видите, что творится. Ты нам прямо гореть в гиене огненной. Мы же лба перекрестить едва успеваем. Что вы? Мы окаянные. Такие, помолитесь за нас ради Бога. Мы ничего тут не можем сделать. Мы прям погибаем. Макарий выслушал это, благословил их и ушел. Пришел в пустыню и сказал, Господи, благодарю Тебя. Я увидел то, чего у меня нет. Такого смирения, такого осознания своей греховности, такой искренности покаяния. Господи, благодарю Тебя. И пал ниц, слеза в благодарности. Наверное, после этого он написал молитву, утреннюю молитву, которую, ну, когда мы утром читаем молитвы, то вспомним, Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворих благое пред Тобою. О, как! Оказывается, он увидел, что эти замужние женщины с ворохом детей оказались выше его, великого подвижника. О, как! А вы говорите, вот оказывается, что значит спасается чадородием и что означает? Вот, оказывается, при каком условии спасается чадородие. При осознании действительно, когда видим и осознаем. Ибо, знаете, есть великое правило. Мы спасаемся не делами, а смирением. Ибо дел добрых у нас практически никаких нет. Поэтому благодать Божия дается по силе смирения, а не по силе, будто бы наших, допустим, там поклонов и чего там угодно. Все эти внешние формы нужны только для одного, только чтобы хоть немножечко научить нас смирению. Вот так.
Елена спрашивает. Можно ли усыновлять детей бездетной?
Ну, конечно, не только можно. Это очень хорошее дело. Взять ребенка из этого приюта, где все-таки они не могут иметь той ласки, я бы сказал, той заботы, наверное, того ухода, того воспитания, которое можно дать в семье любящей. Но чтобы взять ребенка, надо поступить с рассуждением. Хуже нет взять и потом отправить обратно. Вот тогда уже будете отвечать перед Богом за те страдания ребенка, которые нанесли ему. Ибо он, если его взяли, его обласкали, проявили любовь, он же прилепляется же. Он начинает любить эту маму, все. И вдруг потом такое коварство отправить обратно. Так что если брать ребенка, взять это очень хорошо. Это Богу угодно, конечно. Но если взять, то уже надо хорошо помолиться и сказать: Господи, помоги мне, что бы ни случилось, но до конца исполнить этот долг по твоей заповеди. Вот так.
Людмила спрашивает: как-то обещалась в молитве уйти в монастырь, но не ушла. Как мне подготовиться к уходу в монастырь и куда обращаться, чтобы меня постригли?
Ах-ах-ах, какие мы интересные. Так разве монастырь спасает? Разве монашество спасает? Святитель Игнатий Брянчанинов, этот один из великих наставников монашеской жизни, писал следующее: важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество же в той степени важно, в какой оно дает возможность человеку достичь духовного совершенства. И в то же время он писал, что уже в его время он практически уже не находил монастырей, в которых бы он находил монахов, занимающихся тем единственным, ради чего и принимают монашество. Тем единственным, ради чего и принимают монашество. Чем же не находил монахов, которые бы действительно занимались умным деланием? Часто монастырь приходит как колхоз. Как колхоз, где кажутся все верующие люди. Вот тогда наступает беда. Одно дело, когда здесь, в миру, вы находитесь в такой ситуации, что Бог знает, что творится, и вы действительно из этого омута пойти туда, где хотя бы можно быть часто в храме, где можно помолиться. И другое дело, когда если вы одни, имеете всю возможность молиться, то тогда почему бы вам не заняться изучением творений святителя Игнатия Брянчанинова, который пишет о том, что такое монашество, при каком условии человек становится монахом. Кстати, совсем не при том, когда совершится постриг. 10 раз можно постричь, а монахом не быть. Монахом становится тот, кто действительно отрекается от всего земного. Тот, который своей целью отрекается. Почему? Не отречение ради отречения. Просто отречься – это ничего не значит. А отрекается ради того, чтобы действительно научиться вот этой умной молитве. Молитве, потому что без молитвы нет монашества. Вы понимаете? При постриге, наверное, вы видели, вручаются четки. Как знак чего? Что отныне нужно, как только вспомнили, тут же надо молиться. И непрерывно молиться. Насколько чаще нужно молиться. Причем как молиться? Вот тут очень важно. Поэтому, если вы хотите действительно стать монахиней, то прежде вот купите творение Игнатия Брянчанинова. Сейчас они продаются. Их всего там 5-8 томов. Так и почитайте о том, что такое монашество, кто является монахом. Потому что некоторые, к великому сожалению, все монашество видят в форме. И даже понимая постриг вне монастырей, начинает ходить в монашеском одеянии, чтобы все это видели. А я вам, знаешь, скажу, вот у нас в академии однажды была благочестивая сотрудница, занималась, все, благочестивая, все. Но когда она скончалась, увидели, она, оказывается, была монахиней. Никто не знал. Как вам это нравится? Никто. Знал только духовник и она. Больше никто. Так что учтите, что вот это внешнее принятие монашества, оно и может быть, если вы поступили в монастырь, ну, необходимо подчиняться дисциплине и форме. Но внешнее еще ничего не дает для внутреннего. И если не будет внутреннего, то тогда избавит Бог от внешнего. Почему? А потому, что внешнее без внутреннего порождает все страсти. И в частности, больше всего, что порождает тщеславие, фарисейство, зависть и прочие вещи. Об этом Игнатий Брянчанин так и писал. Телесный подвиг, не сопровождаемый душевный, более вреден, нежели даже полезен, потому что порождает вот эти все внутренние страсти. А если уж очень хотите поступить в монастырь, то прежде поездите по монастырям и посмотрите, в каких монастырях там изучают, слышите? Не просто читают неусыпаемый псалтирь, а изучают святых отцов, которые научают духовной жизни. Внешнее монашество без жизни внутренней, без молитвы – это не монашество. Так что нужно это иметь в виду.
Вы слушали ответы на вопросы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Yeah. Прослушайте наше объявление.
Выставка-ярмарка в рамках 25-го Международного православного фестиваля «Артес» пройдет с 24 по 29 августа в столичном парке Сокольники. Мероприятие объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из стран СНГ. Всего около 200 участников. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия, церковную утварь, заказать требы. Гостей «Артеса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежды из экологичных материалов, изделия народных промыслов. В связи с эпидемиологической ситуацией посетители ярмарки должны быть в защитных масках. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 КВЦ «Сокольники». Адрес павильона 5, лучевой просек 5А, строение 4. Время работы с 11 до 19 часов, 29 августа до 17.